Добрый вечер. Мы продолжаем с вами переход Исуда и Тора. То есть это законы относительно основ Торы. Мы очень коротко, правда, и дальше будем говорить достаточно коротко. Мы видели, что наш земной мир – это неживая природа, растения, животные, человек. То, что касается духовных миров, это мы видели с вами в предыдущей шестой Аллахе, в нашем, там, где мы с вами находимся, собственно, мы видели, Рамбам говорит о том, что духовное создание, условно будем называть их ангелами, мы сейчас увидим несколько уточнений, я там смогу заранее обратить ваше внимание на то, что Рамбам не слишком это расшифровывает. Это очень важный вопрос, которым нужно заниматься серьезно. Рамбам показывает нам какую-то схему определенную. И я надеюсь, что эту схему мы более-менее сумеем усвоить. Итак, он говорит о том, в шестой Аллахе, которую мы видели с вами на прошлой неделе, что есть разные ступени, разные уровни вот этих духовных созданий, которых мы называем ангелами. И вот эту разницу Рамбам подчеркивает, не нужно рассматривать как что-то физическое, то есть то, что называют Малата Маком, как бы ступень места. Это совершенно неприменимо к тому, о чем мы будем говорить. Говорит о том, что разница между ними, так как мы о людях говорим, что кто-то с точки зрения мудрости находится на более высоком уровне. То есть это не понятие физическое. Итак, мы переходим с вами к седьмой Аллахе. Непосредственно говорит вот о чем. Шинуй шмота малахим. Альшем маалатаму. То есть почему вот эти духовные создания называются разными именами? Откуда возникает этот вопрос? Мы говорим, что различия в материальном мире, они определяются тем, что есть физические тела, есть какое-то измерение. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то выше, кто-то ниже. И, собственно, когда мы говорим о различиях, даже там, где есть не только физическая, но также и духовная сторона, все-таки не случайно он нас предупредил в предыдущей Аллахе, что когда мы будем говорить о разных ангелов, то, что он называет шинуй шмота малахим, то есть разные имена, то есть это разные функции, как мы увидим, разные ступени. Есть достаточно много сложностей, то есть почему? В духовном мире говорить о различиях намного сложнее, чем говорить о различиях в известной нам земной реальности. Но все-таки в связи с назначением каждого из этих ангелов есть вот эти разные имена. Посмотрите, какие имена он называет. Лефихах Никраим. Вот как они называются. Хайота Кодеш. Объяснить дальше. То есть условно переведем это как святые живые. То есть святые живые, у них связь с источником жизни, со Всевышним, намного сильнее, намного больше, чем у других духовных созданий. Уточняет Рамбам. Вехем лемала минаколь. Вот эти святые живые, они находятся выше всех остальных духовных созданий. Дальше офаны. Все эти имена, как мы наверняка это увидите, они встречаются в Танахе, по меньшей мере, в разных местах в Танахе. Мудрецы в Гемаре перечисляют все эти 10 имен. Там есть объяснение. Мы объяснение здесь у Рамбама не получим, но хоть какие-то намеки все-таки стоит как-то упоминать. Вторая ступенька, то есть это сверху вниз. Вторая ступенька – это то, что называется офаным. Офан – это колесо. Якобы вот эти колесные есть свое назначение. Две следующие ступеньки, объяснить их намного труднее. Третья сверху – это Эр-Элим. Что касается происхождения этого слова, есть только гипотезы. Встречается, и если мы встречаем и в Танахе, и в высказываниях мудрецов, например, кто-то считает, что здесь есть намек на арье, то есть лев. Конкретно о чем мы, каково здесь назначение, мы будем говорить. Следующее – это хашмалим. Отсюда в современном языке есть слово хашмаль. Это не совсем корректно, но тоже есть понятие вот этой искристости какой-то, вот этой энергии удивительной. Дальше чуть-чуть проще, но не слишком понятно. Срафин, вот срифа, это палящие. Как правило, тут есть намек на вот этот огонь, который, как правило, наказывает. Скажем, это те ангелы с мечом, которые стоят при входе в Ган-Эден для того, чтобы человек, изгнанный оттуда, не мог вернуться. Мальахим, то есть это одно из названий ангелов. Мальах – это ангел, который выполняет определенную работу. Мудрецы объясняют это как шлихим, то есть это посланцы. Функции могут быть разными. Дальше Элохим – это силы. Бней Элохим, Бней Элохим. Это сыны богов, якобы. Это, мы понимаем, что это как будто бы производное. Отношение между Элохим и Бней Элохим – это как будто бы отношение между отцами, более высокая ступенька, и сыновьями. Вот этих сил или этих богов, это более низкая ступенька. Остаются у нас Крувим. Тоже мудрецы объясняют, что это ангел с младенческим лицом. Крувим, как вы помните, это то, что находилось на ковчеге, на крышке ковчега. Так они называются. У нас несколько описаний в Танахе, как они выглядели. И последняя, десятая ступенька, самая низкая, называется Ишим. Иш – это муж. Иш – это человек. И объясняют, на самом деле, здесь Рамбам тоже приведет это объяснение, что они ближе всех к людям. כל אלה עשרה השמות שנקראו בהם המלאכים על שם 10 מעלות שלהם הם. Видите, он тут уточняет вот что. Вот эти 10 разных имен, которыми называются ангелы, вы наверняка обратили внимание, что общее название – это малахим. Ангелы. Но есть также и одна из ступенек, которая непосредственно так называется. Ну, достаточно часто встречается такое употребление в широком и в узком смысле слова. Например, Тора. То, что мы называем это пятикнижие, мы называем это Тора. Или Тора шебихтав – это весь Танах. Тора шебеальпе – это устная Тора, это то, что мы находим с вами в Гмаре, находим в Мишне, в Гмаре, в сборниках Мидрашей. Но есть еще также, это слово употребляется в узком смысле слова. В Торе, в Пятикнижии мы встречаем достаточно часто такое выражение, как Тората Мецува, например. То есть это учение о чем-то. И таких мест достаточно много. То есть Тора – это учение, но так может называться Пятикнижие, так может называться весь Танах, так может называться, собственно, письменная и устная Тора вместе. И какие-то конкретные учения внутри письменной Торы также. Но то, что он говорит, 10, перечислены 10 имен, так называются ангелы. Альшем эсер маалот шелахем хем. Вот это 10 ступенек сверху вниз. То есть более высокие, менее высокие. Помните, когда Яков борется с ангелом Эсава? Мы вспоминали это, я только очень коротко напомню опять. Спрашивает у ангела, каково имя его. Ответ удивительный, который мудрецы нам объясняют. Для чего ты спрашиваешь о моем имени? И объясняют мудрецы, что имя ангела определяется его функцией. Но по сути дела есть несколько правил, о которых мудрецы говорят, что это не могут быть функции противоположные, есть что-то общее. Вот, например, то, что нам известно, три ангела, которые приходят к Аврааму. Один из них сообщает о рождении Ицхака, другой приходит исцелить Авраама, поскольку это третий день после обрезания. И третий приходит разрушить Сдом. В Сдом приходят только два из них, потому что тот, кто выполнил свою миссию, сообщил о рождении Ицхака, его не будет уже в Сдоме. Кто будет в Сдоме? Тот, кто Сдом будет разрушать, и тот, кто пришел спасти Лота. Объясняют нам мудрецы и толкователи, цитируют этот мидраш, что исцеление и спасение – это одна и та же функция. Это какие-то очень намеки только. Для того, чтобы понять, что это за мир ангелов, надо знать, что выше их, что ниже их. Но мы определенно этим заниматься не будем, поскольку Рамбам только напоминает. Бемаала шеэн лемала мимена, эла маалата кей баруху, и маалата цура ханикрет хайот. Возвращается он к тому, что уже то, что уже было сказано, когда он упоминает хайота кодеш, живые святые. Он нам уже сказал, что это самая высокая ступенька. находит нужным опять уточнить, что самой высокой ступенькой, выше которой только Всевышний, это ступень, которая называется хайот, эти живые. Что я уже сказала, это теснейшая связь с источником жизни. Мы знаем, что чем теснее эта связь и у человека, и у ангелов, как мы сейчас видим, это уровень. Но чем выше связь с источником жизни у людей, мы знаем, что это праведники, это мудрецы, это пророки. И так и здесь существует вот такая градация. Летифах неймар бе невуа. Шехен тахат кисега кавод. С этими определениями нужно очень осторожно как-то обращаться. Но мы понимаем, что это образные какие-то вещи. Все-таки это стоит как-то упомянуть. Что сказано в пророчестве? Вот эти хайота кодеш, вот эти живые святые, о них сказано в Танахе, в пророчестве, что они находятся под престолом славы Всевышнего. То есть это максимальная близость. Только нужно быть очень осторожными и не понимать эти названия, эти определения, как что-то материальное. Умаалаха асирит. Ну тут замечание удивительное. Умаалаха асирит. Имаалата цураха никрет ишим. То есть десятая, то есть самая низкая ступенька этих духовных созданий, этих ангелов, она называется Ишим. Также называются люди, как мы знаем. Иш в единственном числе. Во множественном числе эта группа ангелов называется Ишим. Мы знаем, что когда речь идет о людях, множественное число, как правило, Анашим. Буква Алиф, она является факультативной. Она прибавляется, добавляется к корню, опускается, не меняя смысла ни в чем. Вот интересное замечание. Вегем, хамалахим, хамедабрим има невиим, венирим лахем бемареха невуа. Немножко мы касались этой темы, я постараюсь тут напомнить. Вот эта ступенька, которая называется Ишим, буквально мужи. Об этом сказано вот. Это ангелы, которые обращаются, разговаривают с пророками, то есть в пророчестве. Да, действительно, встречаем это достаточно часто. Скажем, это тот ангел, который разговаривает с Йошуа. Йошуа не понимает сразу, кто перед ним стоит. И спрашивает у него, задает ему известный вот этот вопрос: «Галану ата леойвейну?» С нами или с нашими врагами. И ангел объясняет, что он сарцваше, то есть он называет себя вот таким образом. Это предводитель войска Всевышнего, который ведет битвы. Здесь что важно отметить. Это самая низкая ступенька, самый низкий уровень ангелов. У них есть вербальный, как будто бы, контакт, только нужно понять. Это они разговаривают с пророком в пророчестве. Это существенно важный момент. И пророк также видит их, как подчеркивает Рамбам. Бемар эга невуа. Это пророческое видение. Почему нужно обратить на это внимание? Как правило, контакт с ангелом происходит только в состоянии пророчества. Есть какие-то переходные моменты, я что-то могу напомнить. Они тоже удивительные. Помните, когда Агарь, рабыня Сары, бежит от Сары, она в пустыне встречает ангелов. Они к ней обращаются, она им отвечает. И там мудрецы задаются вопросом, а почему она не пугается? Ответ удивительный, что в доме у Авраама ангелы часто бывали. И Агарь каким-то образом воспринимает это достаточно спокойно. Или уже, скажем, в книге Судей мы видим такой момент удивительный. Мать Шимшона, будущая мать Шимшона, к ней в поле обращается ангел. Она рассказывает об этом мужу, который не слишком ей доверяет и рассчитывает на то, что следующий, простите, визит ангела, он хочет об этом знать. Вторая встреча с ангелом, действительно, там будущий отец Шимшона, он там участвует. Вначале они не понимают, кто это. И только тогда, когда ангел в огне поднимается, там у Маноаха возникает опасение, мы видели, такое, чего при жизни, не будучи пророком, не видят. И страх у него возникает, он говорит об этом своей жене открыто, мы умрем. Она его успокаивает. И скоро нам дано было видеть это. А смерти не будет. И, как вы помните, рождается Шимшон. Когда мы говорим о том, что пророк слышит, здесь мы говорим об ангеле, и пророк видит ангела, мы должны понять, что это действительно пророчество. Правда, есть и в Танахе такие места, где мудрецы придерживаются разных точек зрения. Ну, например, тот, кого Йосеф встречает, когда он не может найти своих братьев, Раши говорит, это ангел Гавриэль. Другая точка зрения. Это просто путник, который случайно обратил внимание. Там есть очень много необычных вещей. Этот путник почему-то первым обращается к Йосефу, что ты ищешь. Слышит, что он ищет своих братьев и говорит, где их можно найти. А на чем основано вот это предположение, что речь идет о простом человеке? Мы знаем, что знаем из Танаха, знаем из высказываний мудрецов впоследствии, что человек тоже, зная об этом, как правило, не зная об этом, выполняет функцию посланца. И в этом отношении его можно назвать ангелом. Помните наверняка разногласия, как у Раши своя точка зрения, есть другая точка зрения. Перед встречей с Эсавом Яаков посылает к нему мальахим. Раши говорит, Малахим Мамаш, это действительно ангелы. Есть другая точка зрения, которая говорит, что Яков посылает своих, своих слуг. То есть вот это слово само по себе Малах, это и посланец, и человек, человек тоже. Но здесь Рамбам говорит действительно, действительно об ангелах. Он объясняет завершение вот этой алахи, лефихах некреу ишим, шемаалатам крова мимаалат даат бне адам. Удивительная такая формулировка, то есть почему? Вот это десятый уровень, самый низкий уровень ангелов, почему он называется Ишим? Потому что есть близость определенная к человеку. Но обратите, пожалуйста, внимание на эту формулировку. Шемаалатам крова мимаалат даат бней адам. Как это, что за этим стоит? Они ближе всех к человеку. И человек способен как будто бы установить с ними контакт, или вернее, быть стороной вот этого контакта благодаря своему разуму. То есть есть у нас такие, такие способности. И не уточняя, Рамбам здесь говорит, говорит о том, что встреча человека с ангелом, с вот этим на десятой самой низкой ступеньке, она только что Рамбам сказал, что они вступают в вербальный контакт с людьми, но тут есть еще и то, то, о чем Рамбам говорит, то есть есть у человека такая способность, даже не будучи пророком, какие-то особые определенные моменты быть стороной вот этого контакта. Следующая алаха восьмая. Бехоля цурота эле. Хаим умакирим это боэ. Бейот им ото деа гдола адмеод. Интересное определение. Все, то, все, что он называет, все эти формы, то, тоже нужно немножко, немножко уточнить. Когда Рамбам говорит о форме, он имеет в виду духовную форму, в отличие от бесформенной материи. Вот эти духовные создания Рамбам называет одним словом цурот, формы. Что о них можно сказать? Хаим умакирим это боэ. Они живые, они связаны с источником жизни. Это не та жизнь, которую мы понимаем применительно, применительно к человеку. Они живут. И они знают своего Творца. Как знают? Вейод имото де агдола адмеод. Как бы они ближе ко Всевышнему, и они знают его. Они, интересно, слово, слово макирим и йод им, знаете, что есть разница между этими словами. Макирим это узнавать. Йод им это знание, которое означает теснейшую связь. Оба эти понятия встречаются здесь. Но есть уточнение «деа гдола ад меот». То, что редкому человеку его будет достижимым, для ангелов вот это величайшее, глубочайшее, высочайшее знание – это то, что в них, то, что в них заложено. Коль цура ве цура, лефи ма алата, но лефи годло, Это удивительная вещь. Что он тут подчеркивает? То есть каждый из этих ангелов, только что он сказал, что есть якобы узнавание, есть знание Творца, как он подчеркивает, то есть каждая из этих форм, в зависимости от ее уровня, ну, лефигодло. Тут удивительный тоже намек. На самом деле, какой из ангелов ближе ко Всевышнему, зависит от того назначения, которое у этого ангела имеется. Только что мы сказали с вами, что понятно, ангел, который исцеляет, и ангел, который спасает. Это одна и та же функция, но тут он подчеркивает, на самом деле, что мы не можем говорить о величине ангела. То, что он здесь подчеркивает. Афилу маалаха ришона. Эйна яхола лехасик амитат хаборе. כמושהו, אלא דעתה קצרה להשיג ולדה. זאת אומרת, удивительное замечание. Даже самая высокая ступенька ангелов, и это, как вы помните, Хайот ха-Кодеш, вот эти святые живые, не могут постичь истинности, сути Творца. Это удивительная вещь. Человек здесь сталкивается с большими проблемами. Но и те ангелы, которые находятся, опять я условно это говорю, максимально близко к Творцу, и они не могут постичь его, якобы по сути его. Его величие. То есть это то, что ангел не способен сделать. Это то, что, разумеется, человек не способен сделать. Он подчеркивает. Эла да ата кцара лехасиг велида. Вот удивительный вопрос. Способность ангела. То есть есть у него тоже инструмент, который назван здесь даат. Вот этот разум. Но недостаточно вот этого инструмента для того, чтобы постичь Всевышнего и знать Всевышнего. Подождите, но мы же начали с вами вот эту восьмую алаху, говоря о том, что ангелы – это живые, которые узнают, которые знают Всевышнего. Это если мы будем говорить по сравнению с человеком. Мы подойдем сейчас к очень важному месту. Истинное знание Творца есть только у Творца. Поэтому Рамбам здесь подчеркивает, это существенно важно, что и возможность ангелов, она ограниченная. Ограниченная в чем? Чтобы познать, чтобы постичь и познать Всевышнего в полном смысле этого слова. Авар. Масегет вейодаат йотер мимаше масегет вейодаат цураше лемата минену. Только что он говорит, что и самая высокая ступенька это Хайот ха-Кодеш. Есть какая-то преграда, есть что-то недоступное для них в познании Творца. Очень важное замечание. Но вот эта высшая ступенька, вне всякого сомнения, она постигает и знает несравненно больше, чем ступень более низкая. Практически вот эти 10 имен, вот эта градация, это не только назначение, это не только полномочия, но также и уровень, на котором вот эти духовные создания познают Всевышнего. Как мы сказали, даат – это теснейшая связь. То есть есть что-то, есть какая-то преграда определенная, которая отделяет вот эти высшие создания от Творца, ну, нужно, наверное, сказать более четко, от полного познания Творца. Помните, когда Моше Рабейну просит у Всевышнего на горе Синай: «Дай мне видеть твое лицо». Всевышний говорит ему о том, что это для человека невозможно при жизни его. Очень важный момент. Что значит видеть лицо Творца, что значит видеть якобы сзади. Эти понятия очень-очень-очень непростые. Здесь Рамбам подчеркивает, что и ангелу не дано вот это познание глубинное, познание исчерпывающее. Хотя у нас есть очень интересное понятие такое, которое называется двекут. Это максимальная близость человека ко Всевышнему. У ангела вот эта близость ко Всевышнему – это то, что заложено в ангеле. Его функция – это то, что в нем заложено, это то, чем он является, по сути дела. Для человека достижение близости к Творцу – это результат его целенаправленной, сознательной работы. Это изучение Торы, это исполнение Торы, это исполнение воли и воли Всевышнего. Общее понятие – это служение Творцу. Вот. Нам очень важно здесь обратить внимание на концовку этой алахи. «Вехен коль маала у маала, ад маалаха асир, гам хи יודעת הבורא דעה שאין כוח בני אדם המחוברים מגולם וצורה יכול להשיג ולדעת כמותה. То есть, чтобы мы правильно поняли то, о чем сейчас Рамбам говорил, он уточняет. Больше других понимают и ближе других. Находятся ангелы вот этой самой высокой ступеньки, которая называется Хайота Кодеш. Ну и десятая, то есть самая низкая ступенька, тут нужно на это обратить внимание. Видите? Гамьи йода табора деа, то есть на самом деле, и у них есть познание Творца, которое нельзя сравнить с чем? Коах бней Адам. Нельзя сравнить с возможностями людей. А почему, собственно, что как будто бы нам мешает? Почему мы не можем достичь уровня познания Творца хотя бы на уровне вот этой самой низкой ступеньки ангельской? Он объясняет, что люди мехубарим миголем вецура. То есть у человека есть физическое тело, есть духовная форма. Ну, хотите, если проще это назвать, есть тело и есть душа. С ее разными уровнями, кстати. И то, что доступно ангелу на самой низкой ступеньке, недоступно человеку. Правда? У человека есть возможность подняться выше ангела. Это очень непростая работа. В частности, хочу вам напомнить мидраш, очень известный, в котором речь идет о том, что Моше поднимается на гору Синай для того, чтобы получить Тору. И ангелы спрашивают, как можно такое сокровище? Тора, которая существовала до сотворения мира, является планом мира. Как можно такое сокровище дать людям? Всевышний велит Моше отвечать. Моше боится. Он говорит о том, что ангелы испепелят его своим огнем. Как мы видели с вами, что есть ангелы, которые в их именах мы определенно видим огонь. Всевышний велит Моше держаться за престол славы Всевышнего и отвечать. То есть вот этот мидраш, даже не будем мы, наверняка большинство из вас помнят его, мидраш очень интересный, очень глубокий. Но то, на что я хотела обратить ваше внимание, оказывается, по воле Всевышнего, и благодаря, разумеется, личным усилиям человека, человек может находиться выше ангела. Вот в этом мидраше Моше с его необычным смирением говорит о том, что он ангелам отвечать не может. Всевышний велит ему держаться за престол славы Всевышнего, как мы говорили с вами. Высшая ступенька ангелов, вот эти хайота кодеш, они, как говорят мудрецы, находятся под престолом славы. Всевышний велит Моше держаться за престол славы, да еще выше, и отвечать им. То есть вот в этой ситуации Моше определенно находится выше ангела. И последняя строчка здесь нашей восьмой аллахи. «Вехаколь эйнам йодим». Очень важный момент. «Это Боре, Мошегу йодея ацмо». Никто не знает Всевышнего, так как Всевышний знает себя. То есть тогда, когда кто-то утверждает, что он Всевышнего знает, опасная попытка признать себя Всевышним. Знает только Всевышний себя. Это знание абсолютное, знание совершенное, знание истинное. Это то, что не дано ни ангелу, ни человеку. Но человек от ангела отличается тем, что он жизнью своей, служением Творцу, по воле своей, а не потому, что таким ты создан, но человек на протяжении жизни своей к Творцу приближается, и условно, как мы только что сказали, есть такое понятие двекут, вот это максимальная близость, которую человек достигает трудом, сознательным своим стремлением. И действительно момент важный. Давайте посмотрим еще девятую аллаху. У вас тут и Юдбет, и Тет есть. Она короткая относительно. Действительно короткая. Коль ха-нимца-им хуц ми ха-боре мицура ха-ришона ве-ад етуш катан שיהיה בטבור הארץ. הכל מכוח אמיתתו נמצאו. С этого Рамбам начинал, если вы помните. Здесь он существенно важно для него сейчас об этом сказать. Что все сущее, за исключением Творца. А что это за все сущее? От высших созданий, от высших вот этих форм, то, что он называет, высшая ступенька ангела, до комара, подчеркивает малого комара, который находится в Этабура Арец, объясняют толкователи Рамбана, то есть в земной реальности, на земном шаре. А коль микоах амита томимца. Все они существуют в силу истинности Творца. Ну, то, о чем Рамбан в разных местах говорит, что на самом деле есть только Творец и все то, что, что им сотворено. Больше нет ничего. То, что им сотворено, не случайно, Рамбан подчеркивает, это от высших ангелов до какого-то там комара. Мы бы сейчас сказали до одноклеточных, до самых низких форм. Все это сотворено Всевышним. Все это от его истинности происходит. Улетише у йодея ацмо. Умакил гдулато. Ветив авто ве амито. Йодея ха кол. ואין דבר נעלם ממנו. Интересное определение. В конце предыдущей восьмой алахи мы видели, что только Всевышний, только Творец знает себя действительно. Ни ангел, ни человек. Таким уровнем знания владеть не может. Поэтому переход, который мы сейчас видим, он интересный. Он говорит о том, о чем уже говорил, что в силу истинности Творца есть все вот эти создания от велика до мала, не хотите от мала до велика. И вывод, к которому он сейчас приходит, он существенно важный. И коль скоро Творец знает себя, знает, он называет сейчас три позиции, свое величие, свое великолепие, свою истинность. Мы очень стремимся это понять, насколько это нам доступно. Поэтому «Гу йодея га коль». Он знает все. Одно из имен Всевышнего, с которым вы тоже наверняка сталкивались нередко, это коль яхоль, это всесильный, и коль йодея, знает все. Объяснить это достаточно трудно, но тут Рамбам говорит так. Коль скоро Всевышний, и он один, знает себя, он знает все, и ничто от него не скрыто. Видите ли, имея в виду восприятие человека, мы объясняем, что слово «олам» – мир, имея в виду и земную действительность, имея в виду и высшие миры, «олам» – это не «элам», это то, что скрыто от нас. Ангелы знают больше. А человек стремится к познанию. Но все знает только Творец, поскольку все творения – это его создание. Это достаточно важная точка, к которой мы пришли. Дальше, Зеваташем, мы увидим с вами удивительное определение, которое Рамбам дает, но очень забегая вперед, я все-таки воспользуюсь немножко другой формулировкой, для того, чтобы сказать, чем мы будем с вами дальше заниматься в продолжении вот этой главы. Рамбам неоднократно предупреждает нас, и в Морене Вухим в частности, и в других своих трудах. Мы говорим о том, что Всевышний видит, слышит, знает. Это совершенно не то, как мы понимаем, что значит человек видит, слышит, знает. Особое внимание Рамбан обращает на то, чем знание человека на максимально высоком человеческом уровне отличается от знания Всевышнего. Потому что мы достаточно часто в Торе и в Танахе встречаем это слово применительно к человеку и применительно ко Всевышнему. Дальше мы увидим, в чем разница между этими понятиями. Я вижу, что есть вопросы. Я попробую открыть. Может быть, я что-то здесь найду. Один вопрос я вижу. Название Ишим. Это потому, что они выглядят как люди? Нет. Это потому, что в пророческом видении они так выглядят. Как выглядит ангел, по сути дела, никак. В пророчестве действительно пророк нам скажет, как он видит то духовное создание, которое от имени Всевышнего к нему обращается. И у пророков, включая великих пророков, достаточно часто ангел предстает, так воспринимается, в человеческом каком-то обличии. Я не случайно подчеркивала, что это относится к пророкам. В редких случаях человек, который пророком не является, но по какой-то причине Всевышний дает видеть. То есть всегда мы должны понять, когда простой человек, не пророк, видит ангела, это значит, что он поднялся на уровень пророчества, даже если эта ступенька самая низкая. Скажем, есть у мудрецов, есть очень много описаний и более поздних каких-то легендах. Человек видит пророка Илияу. То есть нужно понять, что у этого человека есть какая-то заслуга особая, когда он достигает, даже не сознавая это, достигает какого-то уровня пророчества. И продолжение, которое здесь действительно, каков статус пророка Илияу, вы, разумеется, помните, он Мальах Брит. Очень важная вещь. То есть технически мы говорим, что когда делают Брит Мила, ставят престол Ильяу, на котором он находится. То есть Ильяу – это очень важная для нас фигура. Это завет между Всевышним, между нашим народом и между каждым из представителей нашего народа отдельно. Где это особенно сильно ощущается? Да, две ситуации. Это когда делают обрезание и седер Песах. Тогда, когда ставят особый бокал для Илияу. Да. Насколько нам чувствительность наша позволяет? Если мы чувствуем при таких обстоятельствах что-то особенное, действительно, мы чувствуем присутствие Илияу, который, кстати говоря, может находиться одновременно во многих-многих-многих местах нашего земного шара. Потому как духовные создания, нет у них физических границ. Это мы понимаем. Зачем Моше просил увидеть Всевышнего? Разве он не понимал, что невозможно увидеть бесконечность? Очень хороший вопрос. То, что Моше просит видеть, вот это «Гар-эни на эт панеха», Моше хочет понять, каким образом Всевышний правит этим сотворенным миром. Это одно из объяснений. Объяснений есть действительно очень много в этом выправе. Всевышний говорит ему, что при жизни своей человек не может видеть, в кавычках, то, что называется лицом Всевышнего. Очень интересное понятие, которое мы видим в Торе. Да, это правление этим миром. Можно видеть только сзади. А сзади это уже, когда события происходят. И у человека есть достаточная подготовка, достаточно высокий духовный уровень. Он определенно чувствует, он видит присутствие Всевышнего. Но только как будто бы сзади, впоследствии. А не изначально. Видите ли, вы действительно ваше замечание очень, очень хорошее. Вспомните, пожалуйста, первое пророчество Моше, когда Моше закрывает лицо руками, и там сказано, он боится увидеть Бога. Там, по сути дела, речь идет действительно о это первое пророчество. Он боится, что ему откроется сейчас какое-то видение, с которым он справиться духовно не сможет. Когда Моше на горе Синай, совершенно на другом уровне своем, просит у Всевышнего, просит он ради народа. Многое-многое ему открывается впоследствии. Это для того, чтобы народу помочь. Однозначно, это не представление относительно того, что у Всевышнего есть лицо, есть тыльная сторона. Нет, тут Моше не ошибается. Но вот это восприятие лица. То, что сказано в Торе, например, «паним эль паним», кстати, так сказано, так Всевышний ведет речь с Моше, «паним эль паним», «пэ эль пэ», то есть лицом к лицу, уста к устам. Это действительно максимальная близость, которая для человека возможна. Лицо, если вы обратите внимание на «беркат коханим», это благословение, которое... Они нам дают, помните? Я эра шем панав элеха. Да, зарит Всевышний свое лицо для тебя. Это то, когда мы чувствуем его присутствие. Это спасение, это радость. Иса шем панав элеха. Действительно, тоже появляется вот это понятие лицо. То есть ни в коем случае... Нельзя понимать, что Моше хочет видеть Всевышнего глазами. Он хочет видеть его пророчески. Всевышний отвечает, что и это ему не дано. Как мы только что видели, что и ангелу это не дано. Но ощущение близости и присутствия Творца – это действительно то, что достижимо для человека. Еще один вопрос. Слышала, что пророк должен быть особо готовиться к пророчеству. Значит, есть люди, которым вдруг дается без подготовки. Это тоже один из интереснейших, важнейших вопросов. Да, действительно, были школы пророков. Школа пророков есть у пророка Илияу, есть у пророка Илиши. До того у пророка Шмуэля была школа пророков. Что это значит? Что собирались люди, которые находились на очень высоком духовном уровне. Были мудрецами, были праведниками, были независимыми людьми, которые целенаправленно себя готовили к пророчеству, то есть быть вот этими посланцами Всевышнего. Как Рамбам отмечает, да, вы верно сказали, что требуется подготовка, серьезнейшая подготовка, но станет ли такой ученик пророка пророком, зависит исключительно от Всевышнего. То есть это движение снизу вверх, когда человек делает все от него зависящее. Но пророчество, оно не спосылается сверху вниз. А что значит «дается без подготовки»? Тоже очень-очень непростой вопрос. Все, что я успею, буквально еще два слова. Тема очень-очень важная. Пророк Илиша. Когда на него Илияу бросает свою накидку, он оставляет все, он оставляет родителей, оставляет свои занятия, оставляет все за своей спиной, следует за Илияу, то есть вот это присоединение к пророку. Мы знаем, что Илиша мы не видели, мы не слышали до того, что он к этому стремился, но Илиша становится одним из величайших пророков. Я хочу вам пожелать всего доброго, шаббат шалом, до свидания.